Так хорошо просто пребывать в этом поклонении Всевышнему. Самое лучшее служение, в общем-то, пребывать в поклонении Творцу. Но чтобы входить в это единство, нужно, чтобы Слово Его жило в нашей душе. И поэтому мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Иешуа Машиаха. И сегодня мы вкушаем духовную пищу и духовное питье, текущее через недельную главу Бешалах, из последующего духовного камня, который есть Амашех. Тот камень, который строители пытаются отвергнуть. И, как всегда, наш главный вопрос. Чему Всевышний хочет научить нас сегодня через недельную главу Бешалах? И сегодня мы рассмотрим два важных урока из нашей недельной главы, которые помогут нам понять тот путь, по которому нас ведет Всевышний, начиная с того момента, как мы уверовали. Этих уроков, конечно, гораздо больше в нашей недельной главе, но сегодня мы остановимся именно на этих двух, потому что они очень важны для каждого, ставшего на путь Авраама. И важны именно потому, что дают разумение этого пути. В притчах Соломона, 14 главе, 8 стихе написано: «Мудрость разумного – знание пути своего, а глупость безрассудных – заблуждение». Согласитесь, когда человек знает свой путь, то тогда он не собьется с этого пути даже в темноте, поскольку премудрость будет освещать его путь. А безрассудные – в Танахе стоит слово «каселим» – глупец, невежда, безрассудный, неразумный. Так вот, глупцы будут блуждать даже при свете на этом пути, я уж не говорю о темноте. Поэтому знание пути – это очень хорошо для нас. И вот эти два урока, они как раз помогут нам лучше понимать этот путь, по которому Всевышний будет нас вести. И начнем мы с первого стиха начала нашей недельной главы, который очень важен для нас, поскольку уже в самом начале нашего выхода из рабства Египту говорит нам о всем нашем пути. То есть вот этот первый стих, как ни странно, умещает весь наш путь в обетованную землю. Только, конечно, это надо увидеть и понять. Более того, и вся наша недельная глава тоже говорит нам о том, через что нам нужно будет проходить на нашем пути в небесное Иерусалим. И также чего ожидает наш Небесный Отец от нас на нашем пути. Давайте прочитаем 17 стих книги Шмот, Исход, 13 главы. Это начало нашей недельной главы Бешалах. И потом продолжим наш разговор. Написано: «Когда же фараон отпустил народ, всесильный не повел его по дороге земли филистимской, потому что она близка. Ибо сказал Всесильный, чтобы не раскаялся народ, увидев войну, и не возвратился в Египет». Читая этот текст Торы, складывается такое впечатление, что Всевышний прямо на ходу меняет свои планы. Типа сначала хотел повести короткой дорогой, а потом, подумав, что народ испугается войны с филистимлянами, вернется обратно в Египет. И поэтому решает вести народ длинной дорогой, как бы в обход. Но на самом деле этот стих говорит совсем о другом. Этот стих как раз и говорит нам о том, как Всевышний видит этот путь, который нам нужно будет проходить. Таким образом, этот стих не говорит нам о том, что Всевышний мог что-то передумать и на ходу поменять свои планы. И этому мы сейчас увидим доказательство в Писании. И еще в этом тексте вообще речь не идет о войне с филистимлянами. И об этом мы тоже поговорим. Вы, наверное, обратили внимание, что наша недельная глава начинается вот из 17 стиха, где речь идет о войне, которую народ может увидеть и раскаяться, и возвратиться в Египет. А заканчивается наша недельная глава войной с Амаликом. И если бы речь шла о войне с филистимлянами, которой народ мог испугаться и возвратиться в Египет, то тем более войны с Амаликом должен был бы народ испугаться, потому что Амалек, он, как говорят Писания, первый из всех народов. Мы тоже об этом поговорим сегодня. Тогда о чем же этот стих? И чему Всевышний хочет нас научить сегодня вот через этот стих? Давайте разбираться. Но первый момент, который противоречит тому пониманию, что Всевышний передумал вести сынов Израиля в обетованную землю короткой дорогой, это обещание, которое Всевышний дал Моше на горе Хорев. Это было, когда Всевышний давал наставление Моше у горящего куста о том, что он посылает Моше вывести народ Всевышнего из Египта. Так вот, именно тогда Всевышний дал Моше знамение. Об этом мы читаем в книге Шмот, Исход, 3 глава, 11-12 стих, написано. Моше сказал Всесильному: «Кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых?» И сказал Всесильный: «Я буду с тобой, и вот тебе знамение, что я послал тебя. Когда ты выведешь народ из Египта, то вы совершите служение Всесильному на этой горе». Вот вы представьте, что Всевышний повел бы свой народ через земли филистимские. Короткая дорога, 3 дня пути, в общем-то, до обетованной земли. То тогда как могло бы исполниться это знамение, что народ совершит служение Всевышнему именно на этой горе, где Моше увидел этот горящий куст? Это как раз гора Хорев. А если бы не исполнилось это знамение, то тогда и нет свидетельства, что сам Привечный вывел свой народ из Египта. То есть нет исполнения вот этого знамения, то тогда где доказательство того, что это Привечный вывел народ из Египта и совершил суд над Египтом и над их богами? Нету такого свидетельства. И тогда как можно говорить, что Всевышний мог что-то изменить в своих намерениях и что-то передумать? Если говорить шахматным языком, то у Всевышнего все хода записаны еще до того, как он начал творить весь этот мир. Он от начала знает, что будет в конце. Потому что он одновременно прямо сейчас пребывает и там, в самом начале, где все это начиналось, и в конце, когда все это закончится. И в этом суть имени Предвечной. Он был, есть и грядет. А для нас это действительно целая вечность, который проходит из прошлого через настоящее в будущее. И второй момент, который также не стыкуется с тем пониманием, что Всевышний передумал вести народ в обетованную землю короткой дорогой, так это момент самого служения народа на горе Хорев, когда Всевышний провозгласил свой завет к народу, который он вывел из Египта. И народ единодушно принял этот завет. И вопрос: а как могло бы произойти это служение, заключение завета и дарование Всевышним народу Торы, если бы Привечный сразу повел народ в обетованную землю через земли филистимские? Как я уже говорил, там всего 3 дня пути. А со святой земли до горы Хорев, как мы читаем в Танахе, пророк Илий шел 40 дней. Это 3 царство, 19 глава, 8 стих написано про Илия. «И встал он, поел и напился, и, подкрепившись той пищей, шел 40 дней и 40 ночей до горы Всесильного Хорева». То есть мы видим, что путь совсем не близкий. И еще третий момент, который тоже важен, это 11-я казнь над Египтом, которая произошла уже вне земли египетской в Красном море. То есть как бы могло все это произойти, как бы мог Всевышний окончательно наказать Египет, если бы он действительно решил вести народ через землю филистимлян. Таким образом, складывая все вместе, можно сказать, что Предвечный ничего не передумывал. Просто нам нужно понять, о какой войне идет речь в этом стихе в начале нашей недельной главы. И когда мы это поймем, то тогда мы поймем и весь путь. Весь путь от выхода из Египта до обетованной земли, как мы знаем, это 42 перехода, которым нам нужно будет идти в обетованную землю. И раскрывает суть вот этой войны, о которой говорится в начале нашей недельной главы, войны, которая требует длинной дороги, как раз конец нашей недельной главы, где Всевышний говорит такие слова. Это 17 глава Шмот, 14 стиха по 16. «И сказал Привечный Моше: Напиши сие для памяти в книгу и внуши Егошуа, что я совершенно изглажу память амаликитян из Поднебесной. И устроил Моше жертвенник, и нарек ему имя Привечный Нисси. Ибо сказал он, рука на престоле Привечного, брань у Привечного против Амалика из рода в род. Если у Всевышнего война с Амаликом из рода в род, то понятно, что это надолго. То есть до тех пор, пока существует человеческий род. И это говорит о том, что в каждом роде у сынов Израиля будет война с Амаликом. Мы понимаем, что Тора духовна, и если у Всевышнего война с Амаликом из рода в род, то это значит, что и нам тоже не избежать этой войны. Тогда в чем суть этой войны? Так вот, чтобы понять, в чем суть этой войны, нам нужно ответить на два вопроса. Первый вопрос – это кто такой Амалик? А второй вопрос – это вопрос причины. Что является причиной этой войны? Ну и начнем с ответа на первый вопрос. Кто такой Амалик? Тора нам говорит, что Амалик – это то, что породил Исав, брат Якова. В книге Берешит написано 36 глава, 10 стих и дальше. Вот имена сынов Исава. Элифаз, сын Ады, жены Исавовой, и Рагуил, сын Васимафы, жены Исавовой. У Элифаза были сыновья Фиман, Амар, Цефо, Гафам и Кеназ. Фамна же была наложницей Элифаза, сына Исава, и родила Элифазу Амалика. Вот сыновья Ады, жены Исава. Итак, мы видим, что сын Исава, его первенец, Элифаз, от наложницы рождает Амалика. А про этого Амалика мы в книге Бамидбар, в книге чисел, читаем, что он первый из народов. Это говорит Билам, 24 глава книги Бамидбар, 20 стих. Написано, и увидел он Амалика, и произнес притчу свою, и сказал, первый из народов Амалик, но конец его гибель. Эти пророческие слова Билама, которые говорят нам о том, что Амалик среди всех народов, живущих в этом мире, является первым, то есть самым главным. И возникает вопрос, а что именно дает ему вот эту власть и силу быть первым среди народов? Ответ мы находим в книге Дворим. 25 глава, 17 стиха. Помни, как поступил с тобой Амалек на пути, когда вышли из Египта. Как он встретил тебя на пути и побил сзади тебя всех ослабевших, когда ты устал и утомился, и не побоялся он всесильного. Вот это «не побоялся он всесильного» как раз и есть главная характерная черта сущности имени Амалека. Итак, когда Привечный Всесильный твой успокоит тебя от всех врагов твоих со всех сторон на земле, который Привечный Всесильный твой дает тебе в удел, чтобы овладеть ею, изгладь память Амалика из Поднебесной, не забудь. Итак, главная характерная черта сущности имени Амалика – это то, что он не имеет страха Адоная, не боится Всесильного. Имя Амалик является производным от слова «Амаль». Два значения – труд, работа, изнеможение. Второе значение – страдание, мучение, бедствие, горе, несчастье, беда. Таким образом, складывая все эти значения, можно видеть, что Амалик готов трудиться до изнеможения в своем противлении воле Всевышнего, не имея страха Божия. А в итоге вся его жизнь – страдание, мучение, бедствие, горе, несчастье, беда – и конец его, как сказал Билам, гибель. Гибель, потому что Всевышний сказал, что он изгладит сущность Амалика из Поднебесной. То есть придет такое время, и это будет именно тогда, когда царством на земле овладеют святые, тогда все будут ходить в страхе Привечного, и Амалика больше не будет в этом мире, и в Поднебесной не будет ни одного духа противления воле Всевышнего. И когда мы говорим об Амалике, как об отдельном народе, который произошел от Исава, то с этим все понятно. Скоро у нас будет праздник Пурим, и мы там будем говорить об Амане, который является потомком амаликитского царя Агага, которого повесили на дереве, на котором Аман, в общем-то, хотел повесить Мордехая, иудея. Но если мы вспомним причины, по которым вдруг появляется этот Амалик, то есть Аман, то мы видим, что всякий раз это связано с поведением народа Всевышнего. Как только народ Всевышнего теряет страх Привечного, а это внутреннее состояние человека, вот тогда уже и снаружи приходит Амалик. В 110-м псалме, в 10-м стихе написано в синодальном переводе: «Начало мудрости – страх Привечного». То есть со страха, благоговения и трепета перед Всевышним вообще начинается наш путь в познание самого Привечного через познание его премудрости. Если мы посмотрим книгу Сираха, первую главу, то там с 5 по 28 стих говорится о вот этой связи премудрости и страха Привечного. Я прочитаю, поскольку это очень важно. Очень важно, потому что некоторые, слушая о важности страха Господня, ну, так было однажды, когда я об этом говорил, они говорят: что ты нам все время про этот страх говоришь? Ведь написано в послании Иоанна, что боящийся несовершен в любви. Так вот, страх Адоная и боящийся – это совсем разные духовные состояния человека. Боящийся – это тот, который приступил к заповеди Всевышнего и, как Адам, прячется в кустах от Всевышнего. А тот, который имеет страх Адоная, вот посмотрите, что об этом говорит премудрость Сирах. Я прочитаю с 5 стиха. Ну, чтобы вам было интересно слушать, я сразу выделю эти моменты. В 11 стихе Сирах говорит, что страх Привечного – это слава и честь, и веселье, и венец радости. То есть, это конечный результат страха Адоная. Дальше написано: страх Адоная усладит сердце и даст веселье, и радость, и долгоденствие. Дальше написано: страх Адоная – дар от Привечного и поставляет на стезях любви. Вот смотрите, это как раз ответ тем, которые говорят, что боящийся несовершенной любви, и мы говорили, что этот страх – это как раз от греховности человека. А вот чистый страх Привечного, страх Адоная, трепет и благоговение перед ним, как раз и поставляет человека на стезях любви. То есть это как раз путь к любви. В 18 стихе написано: «Венец премудрости – страх Привечного, произвращающий шалом и невредимое здравие». То есть мы видим, что в конечном итоге страх Привечного произвращает в наших душах шалом. А шалом – это как раз и есть обитель Всевышнего. И при этом невредимое здоровье. Подумайте, насколько это все важно для человека. В 21 стихе написано: «Страх Адоная отгоняет грехи. Не имеющий же страха не может оправдаться». И в конце, в 28 стихе написано: «Не будь недоверчив к страху перед Адонаем и не приступай к нему раздвоенным сердцем». А еще в 26 стихе написано, что грешнику страх Адоная ненавистен. То есть вы видите, насколько важен страх Адоная. И мы говорим, что это как раз то, чего нет у Амалика, и именно поэтому он первый среди всех народов в этом мире, потому что вот этот князь, который господствует в воздухе сейчас, как Сатан сказал Иешуа, что власть в этом мире отдана мне, и кому хочу, даю ее. Вот и именно поэтому он господствует в этом мире, поскольку не имеет страха Привечного. Но это как раз и есть эта исправительная розга для сынов Всевышнего, поскольку он приходит именно тогда, когда в сынах Всевышнего ослабевает страх Привечного, и они начинают пренебрегать словом Всевышнего. Но об этом чуть позже мы поговорим. Я сейчас все-таки прочитаю Сирах, 1 глава с 5 по 28 стих. А вы просто послушайте. Это как песня. Источник премудрости – слово всесильного Всевышнего. И шествие ее, премудрости, вечная заповедь. Кому открыт корень премудрости? И кто познал искусство ее? Один есть премудрый, весьма страшной, сидящей на престоле своем привечной. Он произвел ее, и видел, и измерил ее, и излил ее на все дела свои, и на всякую плоть по дару своему, и особенно наделил ею любящих его. Страх Адоная – это слава и честь, и веселье, и венец радости. Страх Адоная усладит сердце и даст веселье, радость и долгоденствие. Боящемуся Адоная будет благо напоследок, и в день смерти своей он получит благословение. Страх Адоная – дар от Привечного и поставляет на стезях любви. Любовь к Привечному – это славная премудрость, и кому благоволит он, разделяет ее по своему усмотрению. Начало премудрости – бояться всесильного. И с верными она образуется вместе в чреве. Среди людей она утвердила себе вечное основание, и семени их уверится. Полнота премудрости – бояться привечного. Она напояет их от плодов своих. Весь дом их она наполнит всем, чего желают, и кладовая их произведениями своими. Венец премудрости – страх Адоная, Произвращающий шалом и невредимое здоровье. Но то и другое – дары всесильного, который распространяет славу любящих его. Он видел ее и измерил. Пролил, как дождь, ведение и разумное знание и возвысил славу обладающих ею. Корень премудрости – бояться Адоная. И ветви ее – долгоденствие. Страх Адоная отгоняет грехи. Не имеющий же страха не может оправдаться. Не может быть оправдан несправедливый гнев, ибо самое движение гнева есть падение для человека. Терпеливый до времени удержится и после вознаграждается весельем. До времени он скроет слова свои, и уста верных расскажут о благоразумии его. В сокровищницах премудрости притча разума. Грешник уже, страх Адоная ненавистен. Если желаешь премудрости, соблюдай заповеди, и Привечный подаст ее тебе. Ибо премудрость и знание есть страх перед Адонаем. И благоугождение ему – вера и кротость. Не будь недоверчивым к страху перед Адонаем и не приступай к нему с раздвоенным сердце. Вот мы видим, насколько важен страх Господень для человека. И когда человек начинает терять страх Адоная, тогда к нему приходит Амалек. То есть он сначала проявляется внутри, а потом уже и снаружи. Второй вопрос у нас как раз был связан с причиной появления Амалека. Что является причиной войны с Амалеком? Это очень важный момент, тоже относится к пониманию нашего пути. И в нашей недельной главе эти причины очень ясно показаны. Это 17 глава книги Шмот с 1 стиха. «И двинулось все общество сынов Израилевых из пустыни Син в путь свой по повелению Привечного, и расположились станом в Рефидиме, и не было воды пить народу. И укорял народ Моше и говорили: дайте нам воды пить. И сказал им Моше: что вы укоряете меня, что искушаете Привечного? То есть всякий раз, когда претензии к Моше, на самом деле идет искушение Привечного. И жаждал там народ воды. И роптал народ на Моше, говоря: зачем ты вывел нас из Египта, уморить жажды нас и детей наших, и стада наших? Моше возопил к Привечному и сказал: что мне делать с народом всем? Еще немного, и побьют меня камнями. И сказал Привечный Моше: пройди перед народом и возьми с собой некоторых из старейшин израильских. И жезл твой, которым ты ударил по воде, возьми в руку твою и пойди. Вот я стану перед тобой там, на скале в Хореве. И ты ударишь скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ. И сделал так Моше в глазах старейшин израильских. И нарек месту тому имя Масса и Мерива, по причине укорения сынов Израилевых и потому, что они искушали Привечного, говоря: есть ли Привечный среди нас или нет. И пришли амаликитяне и воевали с израильтянами в Рефидиме. Вот здесь мы ясно видим причины прихода Амалика, главное из которых – искушение предвечного. А человек начинает искушать предвечного именно тогда, когда теряет страх Адоная. Смотрите, Всевышний столько чудес сделал перед глазами народа в Египте. Также, когда погубил колесницы фараона и все войско фараона в Красном море. Это все тоже было чудом для сынов Израиля. Далее у них выпадает ман с неба. Их сопровождает днем облако, ночью столб огненный. Они говорят, а что, разве есть предвечный среди нас? На эту тему в традиции есть хороший рассказ. Я в четверг его уже рассказывал, но я повторю. Речь идет об отце и сыне. Отец идет по опасной дороге вместе со своим сыном. И поскольку дорога действительно опасна, то отец посадил сына, маленький сын еще, посадил его себе на плечи, и они идут вместе. И этот мальчик так радуется, все рассматривает. Папа ему дает печеньки, он там кушает. Там крошки сыпятся на голову папы. Ну, папа все это терпит. И вдруг проходит навстречу прохожий. И этот мальчик спрашивает у прохожего, а вы не видели моего папу? Вот когда папа это услышал, он понял, что вот эта безмерная любовь отца, она привела сына к тому, что он начинает забывать, кто такой его папа. И он опускает этого мальчика на землю, чтобы он сам шел своими ножками. И дальше в рассказе говорится о том, что и вдруг выбегает собака и кусает мальчика. И мудрецы говорят, так вот, вот эта собака, которая пришла и укусила мальчика, это как раз и есть Амалик. А пришла она как следствие поведения этого мальчика на плечах у своего отца. В Торе есть такое слово «тщательно». «Тщательно». Это книга Дворим, 28 глава, 1-2 стих написано. «Если ты, когда перейдете за Иордан, будешь слушать глас Привечного Всесильного твоего, тщательно исполнять все заповеди его, которые заповедую тебе сегодня, то Привечный Всесильный твой поставит тебя выше всех народов земли, и придут на тебя все благословения сии и исполнятся на тебе, если ты будешь слушать гласа Привечного Всесильного твоего». То есть мы видим две вещи. Постоянно слышать голос Привечного Всесильного своего и тщательно исполнять все, что заповедует нам Всесильный. Тщательно – это значит очень скрупулезно, не деля заповеди на важные и неважные. Каждая деталь в уставе заповеди, она очень важна. Иешуа сказал о малейших заповедях, мы сейчас об этом прочитаем. Так вот, в книге Дворим, 28 главе, вначале идут благословения, которые придут, а дальше, после перечисления всех благословений, начинается перечень проклятий, которые придут на сынов Израиля, и придут как раз именно потому, что они перестанут тщательно исполнять все заповеди предвечного. А вот это вот отсутствие тщательности, оно как раз становится следствием утери страха перед Привечным, который дал это слово своему народу. И все это вместе является проявлением Амалика внутри человека. И в итоге, как следствие, приходит Амалик, как мы говорили, суть имени Амалик. Страдания, мучения, бедствия, горе, несчастье, беда. О важности тщательного исполнения заповедей нашего Небесного Отца говорит нам и наш Господин Иешуа Машиах в Матфея 5 главе 17 стиха. Написано: «Не думайте, что я пришел нарушить Тору или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из Торы, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Таким образом, война с Амаликом в конечном итоге для нас – это наша тщательность в исполнении заповедей Всевышнего с праведностью, превосходящей праведность книжников и фарисеев. И именно так можно победить Амалика, и Тора нам как раз и говорит в нашей недельной главе через образы, через то, как Израиль воевал с Амаликом. Дальше это 17 глава, книга Шмот, Исход, с 11 по 13 стих я прочитаю. «И когда Моше поднимал руки свои, одолевал Израиль, а когда опускал руки свои, одолевал Амалик. Но руки Моше отяжелели, и тогда взяли камень, Авен». И мы сегодня уже говорили, корень Авен – это Бен, сын, и подложили под него. И он сел на нем. А Аарон же и Ор поддерживали руки его, один с одной стороны, а другой с другой стороны. И были руки его подняты. И мы сегодня как раз обратили внимание на это слово «подняты». В тексте Торы написано слово «эмуна». И были руки его веры до захождения солнца. И низложил Иешуа, Амалика и народ его острием меча. Так вот, руки веры Моше должны быть подняты. И наша поддержка рук Моше – это и есть суть нашей тщательности в жизни по Торе. Ну, безусловно, по мере откровения, которое дает нам Всевышний, через слышание на нашем пути из веры в веру, из силы в силу. А в Евангелии от Иоанна Иешуа говорит, что Моше будет обвинять тех, и я бы сказал словами нашей недельной главы, именно тех, кто не поддерживал его руки на своем пути в обетованную землю. Иоанна 5 глава 45 стиха написано: «Не думайте, что я буду обвинять вас перед Отцом. Есть на вас обвинитель Моше, на которого вы уповаете. Ибо если бы вы верили Моше, то поверили бы и мне, потому что он писал о мне. Если же и его писанием не верите, как поверите моим словам?» Ну вот, складывая все вместе, нам становится понятно, что хотел сказать Всевышний через начало нашей недельной главы «Мышалах». Как написано, когда же фараон отпустил народ, Всесильный не повел его по дороге земли филистимской, потому что она близка, ибо сказал Всесильный, чтобы не раскаялся народ, увидев войну, и не возвратился в Египет. В итоге война, о которой здесь речь идет, это наша война с Амаликом для того, чтобы нам обрести на этом пути страха Данаия. Ибо начало премудрости страха Данаия и венец премудрости – страх Адоная. И второй урок нашей недельной главы, который тоже учит нас тому, как нам поступать на нашем пути, особенно в трудных ситуациях в нашей жизни, когда тьма сгущается, когда руки опускаются, и когда нет никаких сил и надежда теряется на то, чтобы что-то изменить. Вот это очень важный момент, чтобы мы понимали, как нам поступать в таких ситуациях, когда кажется, что уже нет никакого выхода. Я прочитаю книгу Шмот, 14 главу с 8 по 18 стих, и потом мы из этого текста извлекем для себя два важных урока. Написано Шмот, 14 глава с 8 стиха: «И ожесточил привечное сердце фараона, царя египетского, и он погнался за сынами Израилевыми. Сыны же Израилевы шли под рукой высокой, и погнали за ними египтяне, и все кони с колесницами фараона, и всадники, и все войско его, и настигли их, расположившихся у моря, при Пи-Хагерофе, перед Ваал-Цефоном. Фараон приблизился, сыны Израилевы оглянулись, и вот египтяне идут за ними. И весьма устрашились, и возопили сына Израилевы к Привечному. И сказали Моше: разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне? Что это ты сделал с нами, выведя нас из Египта? Не это ли самое говорили мы тебе в Египте, сказав: оставь нас, пусть мы работаем египтянам? Ибо лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне. Но Моше сказал народу: не бойтесь, стойте и увидите спасение Привечного, которое он соделает вам ныне. Ибо египтян, которых видите вы ныне, более не увидите вовеки. Привечный будет поборать за вас, а вы будьте спокойны. И сказал Привечный Маше: «Что ты вопиешь ко мне? Скажи сынам Израилевым, чтобы они шли. А ты подними жезл твой, простри руку твою на море и раздели его, и пройдут сыны Израилевы среди моря по суше. Я же ожесточу сердце египтян, и они пойдут вслед за ними, и покажу славу мою на фараоне и на всем войске его, на колесницах его и всадниках его. И узнают египтяне, что я Привечный, когда покажу славу мою на фараоне, на колесницах его и на всадниках его». Ну вот, из этого текста как раз мы и извлекаем для себя два урока. Первый очень важный урок. Вот когда приходит эта теснота, когда тьма сгущается, когда руки опускаются, когда нет уже никаких сил и никакой надежды что-либо изменить, то вот в этот момент как раз не надо впадать в отчаяние. И из текста мы видим, что даже молиться не нужно. Что же тогда делать в этой ситуации? Нужно просто продолжать двигаться к той цели, которую Всевышний поставил перед тобой. Просто. Невзирая ни на что, продолжаешь двигаться. И смотрите, что происходит. Пророк Йешаяху, 40 глава, 27 стих и дальше. «Как же говоришь ты, Яков, и высказываешь, Израиль, путь мой сокрыт от Привечного, и дело мое забыто у Всесильного моего». То есть, может сложиться такое впечатление в этих трудных ситуациях, что Всевышний тебя оставил, что он забыл тебя. Совсем нет. Всевышний говорит: «Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что Вечный, Привечный, Всесильный, сотворивший концы земли, и он не утомляется и не изнемогает, и разум его неисследим. Он дает утомленному силу, и изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Привечного обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Другими словами, какая бы трудная ситуация ни была сейчас в твоей жизни, да и их будет не одна в нашей жизни, то нам всегда надо помнить, что Всевышний не забыл нас, что он видит весь путь, по которому мы идем. Если он это допускает, то это значит для того, чтобы явить свою славу в нашей жизни. И когда тебе кажется, что ты совсем изнемог, что ты устал, то ты прочитай то, что написано в Йешаяху, 40 главе. Он дает утомленному силу, изнемогшему дарует крепость. Но для того, чтобы ты мог это получить, ты должен всю свою надежду обратить на Всевышнего. Не на людей, не на князей, не на царей. А вот именно надеющиеся на Привечного обновятся в силе. И это как раз то преимущество, которое имеем мы, верующие, в этом мире в сравнении со всеми остальными людьми. У всех людей в жизни бывают трудные ситуации. И часто бывает так, что эти трудные ситуации, они ломают людей, и они отчаиваются, и в итоге жизнь их проходит в большой тесноте, будем так говорить. А вот надеющийся на Привечного именно через свою надежду, через это упование, получает вот эту силу от самого Отца проходить через все то, что тебе предстоит пройти. А как известно, самое темное время суток, оно всегда перед рассветом. Поэтому, если тебе кажется, что ты уже не можешь, то ты должен знать, что рассвет близко. Уповай на Всевышнего, и он проведет. И второй урок, который мы получаем вот из этого текста, который мы прочитали, о том, как народ переходил через Красное море. Вы, наверное, обратили внимание, что во всех ситуациях, когда Всевышний производил суды в Египте и над Египтом, последнее слово всегда было за Моше. То есть Всевышний говорит Моше, что нужно сделать, при этом говорит: возьми посох. И мы слышим, как Моше озвучивает то, что сказал Всевышний уже своим голосом в этом мире, и реализует это все со властью Всесильного, пользуясь своим посохом. И вот как раз последний пример из нашего текста, это 15-16 стих, 14 глава написано: «И сказал Привечный Моше: „Что ты вопиешь ко мне? То есть это относится к каждому из нас. «Скажи сынам Израиля, чтобы они шли, а ты подними жезл твой, простри руку твою на море, раздели его, и пройдут сыны Израилевы среди моря по суше». Вот то, что говорит Всевышний Моше здесь, это как раз и есть арема, то, что ты слышишь в своем сердце. И вот когда ты слышишь арема, как тебе к этому относиться? Ведь очень важно, услышав слово Всевышнего, властью, данной тебе в имени Иешуа Машиаха, тебе нужно просто произнести то, что ты услышал своими устами в этот мир с полной верой. Если говорить о том, почему так важен посох, который нужно взять в руки, по моему разумению, это и есть вот познанный Машиах, который уже живет в наших сердцах. Так вот, Машиах, Иешуа, говорит нам, имейте веру Божию. Марка, 11 глава, 22-23 стих. Иешуа, отвечая, говорит им, имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Поэтому, если вы услышали в сердце своем рема от Духа Машиаха, и это относится к вашей жизни или к вашим близким, то возьмите в свою руку свой посох Машиаха, живущего в вас, и постановите, сказано Всевышним, то слово, которое вы услышали именем Иешуа Машиаха, и скажите, да будет так. Амен и амен. Барух Ашем.